Итак, мы подходим. Жизнь Павла до обращения у нас следующая тема. Историю Тарса мы коротко коснемся. Это в Тарсе фотография. Сейчас скажу, что это. Тарс – один из древнейших городов истории человечества, который еще свое имя не изменил до сих пор. Сейчас он Тарсус называется. На юге Турции находится. Его история очень бурная, очень интересная. Практически все мировые империи, о которых мы говорили, там свой след оставили. Но нас интересует более такое, так сказать, последнее событие. Упомяну, что входил он в державу хеттов, те самые хетты, которые, с которыми Авраам торговался, помните, когда покупал эту гробницу для Сары. То есть, хеттское царство – это было мощное царство, мощное государство такое, и тоже у него были, ну так сказать, щупальца во многих частях мира находились, в том числе и у иудеи были, жили, города хеттские находились. Но оно тоже было национальным государством и тоже было обречено. То есть, империи его поглотили в последующем. И в период, когда еще до Римской империи, Тарс стал гнездом пиратов. Это место было очень удобное с стратегической точки зрения, и это был целый город, который посвящен был пиратству. Они немало доставляли проблем римлянам, когда римляне появились. То есть при Юлии Цезаре была организована целый поход против Тарса, против пиратства, то есть настоящая военная операция, то есть один легион шел по суше, а флот, он с моря, как бы, зашел с моря. То есть взяли, так сказать, Тарс в клещи. Ну, они, конечно, тогда не было таких, как сейчас, там, вы имеете право там хранить молчание, там, адвокат и так далее. Они уничтожили все мужское население просто. То есть не разбирали, кто там пират, кто не пират, в общем, римляне. То есть, и таким образом очистили полностью город от, ну, и вообще это местность от пиратства. Но история говорит о том, что римлянам в этом победе над пиратами в Тарсе содействовали иудеи. Ну и можно понять их мотивацию, почему? Потому что пираты мешали торговле. И как бы им соседство такое, оно было не очень удобным. То есть, потому что иудеи хотели тоже как бы иметь активные, так сказать, связи торговые. И я не знаю, в чем там помощь заключалась, как бы, но многие иудеи после победы над пиратами получили римское гражданство. Скорее всего, тогда получил и отец или дед апостола Павла, получил римское гражданство. То есть за содействие вот в этом искоренении пиратства. И вообще это была большая привилегия в то время иметь римское гражданство. Это только потомственные граждане Рима имели, и как в качестве награды давалось жителям провинций, ну, как редкое исключение. Римский гражданин, он не был подзаконен местным законом местного государства, местного там образования, провинции, там еще. Он был подзаконен только римским законом. И его нельзя было арестовывать, судить без санкций римской власти. И даже если вносилась местная власть, вносила ему, например, смертный приговор, он имел право обжаловать его вплоть до кесаря. То есть римский гражданин имел право требовать лично суда кесаря. Вообще это было для будущего апостола, это было, ну, как бы одна из таких вещей, которая ему в будущем служении немало содействовала. Ну, я там скажу, почему, как бы. То есть не только, как некоторые думают, что это просто личные амбиции Павла были, что вот я римский гражданин там. Нет, у него были мысли не личного характера, намного дальше у него. И так он родился в семье иудеев, в Тарсе, в семье ортодоксального иудея. Да, кстати, значит, при римлянах, когда Юлий Цезарь умер, началась война за власть, и Октавиан Август и Марк Антоний делили власть военным путем. Вот эта часть принадлежала территории, она принадлежала Антонию, и он подарил его, он влюбился в Клеопатру, царицу Египта, которая была на 20 лет его старше, и он ей такой любовный подарок сделал, подарил ей Тарс. И, то есть Тарс какое-то время принадлежал Египту. По случаю прибытия Клеопатры в Тарс была построена вот эта вот триумфальная арка. Вот она сейчас находится, она, конечно, от нее только так осталась, средняя часть, там было три арки как бы. Ну и она так в центре Тарса находится, и как достопримечательность туристская. Вот, но там Октавиан Август победил Антония, они вместе с Клеопатрой скрылись в Египте, ну и потом покончили жизнь самоубийством, когда корабли Октавиана приплыли в Египет. Египет был присоединен как провинция к Римской империи, и все, что принадлежало Египту, все было включено в Римскую империю. В том числе и Тарс, была образована провинция, римская провинция Киликия со столицей Тарсом. Эта провинция, она была небольшая, на берегу Средиземного моря, одно из самых теплых мест в Турции. Там единственное место, где растут бананы. И самое северное место, где растут, плодоносят бананы. То есть климат там такой очень теплый, южный такой, субтропический, даже еще южнее, там, например, в Сирии холоднее, чем в Тарсе. Была там большая иудейская община, и, видимо, отец Савла занимал там какое-то серьезное положение, во всяком случае, он мог своего сына отправить учиться в Иерусалим. Какая была семья Савла? Сложно сказать, упоминается одна сестра в Писании его. Ну, как правило, иудейские семьи были многодетными, поэтому, скорее всего, у него были и другие братья и сестры, на которых нет упоминания. Саул был назван в честь своего предка, царя Саула. Саул происходил из колена Вениаминова. Кто-то говорит, что колена были потеряны. Ну, мы читаем в Новом Завете, несколько раз упоминается, что люди знали, евреи знали свое происхождение, с каких колен они происходили. И, в частности, Саул говорит о том, что он происходит из колена Вениаминова. Помните это колено? Из него самый знаменитый был человек, это царь Саул. Как ни странно, это колено осталось верно Иуде. Хотя, казалось бы, да, вот казалось бы, когда произошел раскол и отделились 10 колен, ну, колено Вениамина должно было бы первым отделиться, потому что ведь Давид захватил власть, так сказать, свергнул Саула, да? Но почему-то, вот интересно, да, такой вот парадокс как бы своего рода, колено Вениамина, оно осталось с Иудой и осталось верной Богу, осталось, так сказать, служение Богу, те 10 колен, они уклонились от идолопоклонства, а колено Вениамина, оно осталось как бы в служении Богу. Поэтому происхождение, так сказать, Савла, оно, ну, как бы было предметом гордости. То есть у него прямое родословное от тех времен, от Саула, Давида, Соломона, то есть с тех древнейших времен они всегда служили Богу. Это сейчас, но бывает так, что у меня и отец был, и там, и дед там верующий, там три поколения были верующие. А тут представьте, сколько поколений Саул мог гордиться, сколько поколений было верных Богу, да? Ну, принадлежали они, значит, это вот в Тарсе раскопки, значит, тоже римская дорога ведет к морю. Ну, можно быть практически уверенным, что в детстве мальчик Саул бегал по этим камням. Улочки Тарса по сию пору не сильно изменились. Такой тип, вот, когда второй этаж, это по всему Средиземноморью, ну, по настоящее время и в раскопках то же самое находят. То есть также примерно дома и строились. Второй этаж выступал настолько бывало, что вот два этажа верхних, они между собой вот так, ну, можно было поздороваться через окошко как бы. И по сей пору так строят. Там рядом ресторан апостола Павла, там разное такое вот наименование, все связано с жизнью и служением, ну, с именем апостола Павла. Показывают место, колодец апостола Павла, который находится, ну, якобы возле его дома. Значит, место это известное, оно на всех картах обозначено туристических. Вода там приятная, чистая, свежая, как бы, ну, как бы только, как сказать, предполагается, что действительно там жил и родился Саул или нет. Ну вот развалины его дома, они под стеклом находятся. То есть нижняя часть как бы фундамента и часть мостовой там. Ну, если даже это не его дом, ну, можно составить представление, как жили богатые тарсианцы, так сказать, это в то время, в первом веке. То есть это такой дом состоятельного человека достаточно был. Ну, это в Иерусалиме я сфотографировал. Это бар-мицва. Кто знает это, может быть, что такое? Почти все я фотографировал. Значит, это бар-мицва, это вот этот юноша, вот он, видим, вот он. Вот в честь него этот праздник устроен. Ему 13 лет исполняется. Это совершеннолетие по-иудейски считается. И его ведут, значит, там все родственники собираются, все такое мероприятие. И ведут его к стене плача. И там он читает, впервые читает книгу, ну, из Священного Писания, закона Священного Писания. Надевает ему впервые вот эти вот филактерии, и он читает. То есть он считается с этого, с 13 лет, он считается совершеннолетним. С 13 лет. Ну, что-то подобное, хотя мы не можем быть уверены, что в первом веке были аналогичные, как бы, ну, или что точно так все выглядело, но, в общем-то, такой полог над ним белый несут, вот. Все, обсыпают конфетами, то есть это считается, ну, их большое событие, большой праздник. Но что-то подобное или аналогичное, конечно, и Савл прошел тоже, как будучи ортодоксальным иудеем. Из всех иудейских сект того времени фарисеи дожили до нашего времени. То есть современный иудаизм – это фактически фарисейство. То есть это вот прямое наследие фарисеев. Остальные – саддукеи, иссеи, они исчезли в истории, фарисеи сохранились. Поэтому немножко как современных иудеев, если мы как бы ортодоксальных немножко, так сказать, знакомы, то мы можем представить, как примерно жили фарисеи в первом веке. Ну, не совсем точно, но похоже. Савл был воспитан у ног Гамалиила. Гамалиил был учеником Гилеля, одного из самых знаменитых толкователей Писания. Быть учеником такого человека знаменитого, это было не просто так. Ни за какие деньги это нельзя было купить. Деньги нужны были 100%. Для того, чтобы содержать ребенка, учить его в Иерусалиме, у отца должно было быть хорошее состояние. Но деньги тогда не решали, решали все. Нельзя было там за миллион даже заплатить Гамалиилу, чтобы он взял какого-то ребенка. Учитель выбирал ученика сам. Видя какие-то задатки, как написано, да, что можно узнать юношу по занятиям его. Видя какие-то задатки, любовь к Писанию, любовь к молитве, там еще что-то, он видел в нем, что из него что-то может получиться, и он брал его к себе воспитывать. Даже это обучение было скорее как воспитание. То есть раввин, он был как бы вторым отцом. И быть учеником Гамалиила, это была очень, ну, высокая честь. Это сразу поднимало Саула над уровнем рядовых фарисеев. Значит, с Иерусалимом, то есть он познакомился, видимо, еще в раннем детстве, и там он прожил достаточно долгое время, воспитывался у ног Гамалиила. Был научен всем фарисейским уставам, преуспевал в иудействе более своих сверстников, так он о себе говорит. То есть он, Священное Писание, он, как и многие фарисеи и раввины, он, скорее всего, мог даже знать наизусть весь текст Ветхого Завета. То есть это не было чем-то исключительным. Очень многие это начинали учить с раннего возраста, и к совершеннолетию, к взрослому возрасту они знали текст полностью. Ну, вот это Иерусалим уже, конечно, современный. Ну, это центр, как раз старый город. Ну, вот мы видим современного фарисея. Вот это вот филактерий называется, на лбу коробочка такая странная, да? Значит, там текст Писания находится, вот при молитве и вообще посещение каких-то священных мест, там синагоги или стены плача, вот они это надевают. И вот эта накидка, видите, да, вот на нем, вот эта молитвенная тоже накидка, специально с кисточками по краям. То есть, вот, ну, как по заповеди Ветхого Завета, то есть они сегодня также стараются чтить. Не сомневаюсь, что апостол Павел, Саул, будучи, он точно так же носил такие филактерии, такой же молитвенный платок. То есть эта традиция очень древняя. А это вот на руках, которые филактерии. То есть между ними, между разными сторонниками школ фарисейских или современных иудаистов, существует разные направления, как правильно завязывать эти филактерии, то есть какими узлами, сколько мотков делать. И настолько между собой они непримиримы, что они даже молятся в разных концах. То есть вот которых так завязано, они в одном конце этой стены плача, а у которых по-другому, они в другой стороне. Они между собой не сообщаются, потому что неправильно завязано у тех. Ну, вот коробочка тоже здесь, видите, вот она здесь привязана, коробочка. А вот это такая длинная кожаная нитка, это как ремешок такой, вот он заматывается, сколько здесь специально оборотов, каждый что-то означает, каждый поворот там что-то означает. А потом еще здесь, на пальце, все, то есть там все имеет символическое значение. Если неправильно как-то закрутил, то уже, ну, уже чужой, да. Там, так просто там не подделаешься, чтобы еще... Ну, в стене, ну, я сейчас скажу про стену плача. Значит, они... Молятся и в синагогах тоже, но для них священное место является сегодня эта стена плача. Значит, сейчас скажу немножко обстановку в Иерусалиме и вернусь еще к стене плача. Ну, вопросы возникают такие, был ли, например, Саул женат? Я считаю, что да. По многим косвенным признакам, как бы больше подтверждение о том, что он был женат. Ну, самое такое место, это как бы подтверждающее, что ли, это 1 Коринфянам 7:8, да? «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». То есть оставаться, как я. Слово «оставаться», оно говорит о чем? Что был в браке, а потом... Брак по какой-то причине распался, да, не стало брака, да? То есть оставаться, как я. Значит, и по еврейской традиции обычно женили в очень раннем возрасте, особенно тех, которые стремились потом, ну, как по духовным, так сказать, на духовном поприще. То есть это считалось признаком, ну, как бы зрелости, что ли, когда в брак вступают. Муж должен быть, жена должна быть, все. Почему он остался без жены? Ну, здесь только тоже предположение. Вообще, если брать первый век и, так сказать, статистику, конечно, не велась тогда специальная статистика, но количество смерти женщин намного превышало смертность мужчин из-за, обычно из-за родов. То есть большинство женщин, ну, большинство смертей женщин происходило из-за родов. Поэтому самая высокая степень вероятности – это то, что его жена умерла при родах, и он остался вдовцом. Значит, почему он приехал в Иерусалим? Я тоже считаю здесь, значит, что это как-то вот все связано, что, скорее всего, у него стремление было быть раввином, карьера его складывалась, в Тарсе все удачно, он женился, ожидал ребенка, и при родах жена умирает. То есть это как бы и трагедия, с одной стороны, с другой стороны, это как бы его планы все, так сказать, перечеркивает. И в то же время происходит политическое изменение в Иерусалиме. То есть Саул отсутствовал, как раз когда происходили евангельские события, Саул отсутствовал в Иерусалиме. То есть он закончил обучение, уехал в Тарс. В это время как раз пришел Христос. Да, по датам, братья и сестры, значит, я даты все по-разному указывают, потому что разные точки отчета берут. Я поэтому условно говорю, что Саул родился примерно в 5 году, то есть в 5 году нашей эры. То есть он был чуть моложе нашего Господа Иисуса Христа. Примерно ровесник других апостолов. В Иерусалим он приехал примерно в 34 году. То есть через короткое время после распятия и воскресения нашего Господа, когда только начала, так сказать, распространяться там церковь. Что могло его побудить приехать в Иерусалим? Дело в том, что там произошли серьезные политические изменения. То есть Пилат был жестоким правителем. И, в общем-то, под него давно уже копали. Почему, помните, стали иудеи кричать, что ты не друг кесарю, то он сразу пошел на попятную, сразу на все согласился. То есть он за свое положение очень переживал, потому что оно было шатким. Но его, тем не менее, примерно через год после распятия Христа, через год его сняли. И вообще произошли большие демократические преобразования, так скажем. Провинция Сирия была разделена на три провинции. И было дано большое самоуправление. То есть образовалась новая провинция Иудея. Но вообще это был, конечно, шаг роковой для Рим, так сказать, для римлян или для иудеев, как тут считать, потому что это побудило, возбудило национальное чувство в иудеях. Им показалось, что вот-вот еще немножко и царство может восстановиться израильское. И в конечном итоге потом поднялась иудейская война, которая была жестоко подавлена римлянами, да, в 70-м году с разрушением храма. Ну, то есть мы эту историю примерно знаем, да. Также провинция Сирия была отдельно выделена и поставлен новый царь, там Арета, который упоминается в Новом Завете. То есть как бы провинциям была дана как бы некая большая самостоятельность. Ну и во многих вот иудеях, россияне, в них появилось чувство, что возможно восстанавливать царство Израиля. Я вот как бы считаю, что здесь вот на фоне, возможно, личной трагедии и то, что он как бы оказался как бы неудел, возможно, у него мысль появилась, что в Иерусалиме он будет как-то более нужнее, что ли. Он приехал в Иерусалим, то есть, чтобы вот на этих чаяниях иудейского народа чтобы, о возможном восстановлении государства Израиля. Эта плита, это как раз в Кесарии находится в Иудее. Это плита, на которой написано как раз о снятии Пилата. Это, кстати, значит, в начале 20 века она найдена. Ну, это вообще копия, оригинал в музее находится там. Это копия на том месте, где она найдена была. Когда вообще до начала 20 века вообще подвергали сомнению вообще существование Пилата. То есть, как исторической личности. То есть, считали, что это чисто, ну, как вымысел евангелистов, типа. Но вот найдена была сначала эта плита, а потом еще несколько исторических доказательств, в том числе даже в Риме, даже рукописи найдены, где Пилат упоминается. И, в общем-то, сейчас никто не сомневается в историчности личности Пилата. То есть как раз Пилат был снят в это время, и иудеи как будто воспрянули, национальное чувство у них. Вот, и на этой волне появились некоторые приезжие в Иерусалиме. Упоминается, что некоторые пришедшие из Киликии вступили в спор со Стефаном. То есть как раз Саул, ну, вероятно, это про него речь идет, потому что дальше потом побиение камнями, Саул сторожил одежды. То есть как раз придя из Киликии, из Тарса, Саул обнаружил, что его национальные идеи, ну, как бы подвергаются, как бы испытываются на прочность, что ли, да, потому что оказывается, что тут среди иудеев началось распространение какой-то новой ереси. То есть он соприкоснулся впервые с церковью, именно в лице Стефана, скорее всего, и не мог противостоять. Вот это был для него сильнейший удар. То есть представьте себе, ученый раввин, который у ног Гамалиила воспитанный, который наставлен в иудействе, в фарисействе, который знает все законы, наизусть Писания, возможно, и вдруг какой-то непонятный человек, он, который даже не иудей, да, Стефан, он же был обращенным из язычников, и вдруг Стефан противостоит и не может противостоять мудрости и духу, которым говорил Стефан. И, то есть Саул потерпел сокрушительное поражение в богословском споре. И это его настолько как бы задело, что он просто не мог оставить это просто так. И как мы видим, что против Стефана были обвинения ложные, что он против закона говорит, против храма. Кстати, там очень интересно, то есть 7 главу Деяний рассмотреть с этой точки зрения. То есть, когда он перед Синедрионом оправдывается, или защищается, точнее, да, то он как раз говорит о том, что, ну вот, рассказывает историю иудейского народа, и кажется, это просто какое-то такие, ну, для чего он это все рассказывает. А он там подчеркивает, что святое место сие. Вот с этой точки зрения рассмотреть, становится понятна его система защиты. То есть, он говорит, Бог явился Аврааму в Месопотамии. Потом, значит, Бог был с Иосифом в Египте, Бог был в пустыне. То есть, и только потом Соломон построил ему дом. А, да и то, дом ли это? Потому что написано, что где найдете место покоя, где место мое? То есть, земля, небо, небеса, небес не вмещают. То есть, его обвиняли, что он говорит на святое место сие, а он приводит места Писания, которые говорят о том, что Бог, он везде находится, нет никакого святого места. То есть там, где Бога чтут, там и Бог. Вот И это вывело, конечно, такая речь, она вывела Синедрион из себя, и побили Стефана камнями. Саул был одним из активных участников этого мероприятия. И обратим внимание, что они не спросили санкции римских властей. То есть послабление было настолько большими, что на Рим они вообще уже махнули рукой. То есть, я говорю, у них уже чувство было, что вот-вот иудейское царство восстановится. И Пилата убрали, они все вздохнули спокойно. И теперь никто не грозит им кровопролитием. И начали творить уже, как бы, ну, в общем-то сказать, беззаконие. То есть убийство Стефана, это было во всех отношениях беззаконие. То есть без суда и следствия, без римской санкции они его побили. Просто убийство, как масса такое, как бы самосуд. И, как мы видим, никакой реакции со стороны римлян не последовало. То есть это Савла, оно вдохновило. То есть санкций никаких не было. Значит, Савл понял, что может действовать безнаказанно. Вот после этого он начал преследование христиан. Ну, немножко вернемся здесь, значит. Это семисвечник в Иерусалиме стоит. Значит, это не копия, не модель, ничто. Это оригинальный семисвечник для будущего храма. Вот это стекло пули непробиваемое. Значит, семисвечник чистого золота, полтонны золота. То есть это как символ будущего восстановления будущего храма. То есть он уже сделан, построен. Значит, он сделан точно по рисунку, который на арке Тита в Риме. Там несут подсвечник римские солдаты, которые вывезли с Иерусалима. Вот по его размеру и по его как бы, изображению вот это сделан семисвечник. Тут рядом в двух шагах называют музей храма. Там, кстати, многие, даже наши верующие братья не были в Иерусалиме. Вообще в Иерусалиме меня ничего сильно не поразило. Там смотреть нечего для историка, честно сказать. Хотя, кажется, может быть, это парадокс какой-то скажу. Но там большая бутафория. То есть там мало чего сохранилось реально историческое вот тех времен. Там все в основном это во время крестоносцев там придумали. То есть, ну, святыни как бы всякие создали. Там всякий храм гроба Господня и прочее. И это все для туристов как бы. Ну, меня больше всего поразило вот это вот музей третьего храма. Там все представлено, все для будущего храма, который собираются иудеи построить. Я до посещения Иерусалима, я как бы до посещения этого музея, я думал, что это как-то может быть все надо воспринимать в переносном смысле восстановления третьего храма. Но иудеи к этому относятся с полным серьезностью. У них, в общем, вот семисвечник, он стоит на улице, а там в помещении, там у них стоит стол хлебов предложения золотой, стоит жертвенник курения золотой, жертвенник для жертвоприношений из камней, которых не касалось железа. Там у них одежды священника, первосвященника, левитов, из чистого льна, который вот когда садили на поле, то ни одной травинки посторонней не было, только чисто лен был. Курение, трубы, там чаши всякие, умывальницы, то есть все приготовлено. И потом в одну комнату заходишь, там открывается занавес и стоит ковчег завета. Но голос говорит, этот ковчег не настоящий, это модель, но настоящий мы знаем где, и он в свое время станет на свое место. Ну и еще там комната такая, где чертежи лежат этого храма нового, то есть все размеры там, все полностью, это настоящие технические чертежи для строительства. И 3D-модель есть, которую можно крутить, можно зайти внутрь, посмотреть, как это все будет выглядеть. То есть они готовятся к строительству на полном серьезе. Все приготовлено уже в настоящее время для этого нового храма. Ну, когда там был Павел, Саул, то храм еще стоял, богослужение совершалось. То есть и на защиту этого служения, которое христиане теперь считали, что оно уже отжило, как бы, на защиту этого служения он стал со всей своей, так сказать, ревностью. Да? Это место убийства Стефана. То есть вот это там церковь, так называется церковь, монастырь святого Стефана. И это памятник Стефану, то есть вот так, когда его побивали, он молился, что «Господи, прими дух мой». Да? Ну, я еще скажу, что это место важное для Савла оказалось впоследствии. Он вспоминал о убийстве Стефана много раз. И о том, что он гнал церковь, и для него это была болезненная такая, ну, так сказать, тема всей его жизни. Минимум 4 или 5 раз он вспоминает о том, что он гнал церковь Божию. Какие могли быть причины для преследования церкви? Ну, по-разному, как бы, отвечают на этот вопрос. Я считаю, как бы, несколько факторов жестокости. Ну, я так вот, как бы, перечисляю просто, что могло, так сказать, в совокупности вот такую жестокость вызвать Савла. Личная трагедия жизни, ощущение себя несчастным. Чаяние восстановления религиозного государства. Оно тогда все иудеи этим были проникнуты. Понимание опасности нового учения для традиционного иудаизма. То есть христианство, он понимал, что оно, если христианство примут, то надежды на религиозное государство не состоятся. Желание выслужиться перед Богом тоже было у него, несомненно. То есть он считал, что он служит Богу таким образом, да? Ну и подавляемое чувство правоты нового учения. Поскольку он не мог привести таких рациональных аргументов, он спорит со Стефаном. У него, он где-то в глубине души он сознавал, что его позиция Стефана намного более твердая, чем его. То есть, и вот все это в совокупности оно вызывало жестокость. Упоминается, что он преследовал вплоть до убийства. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. То есть, вот упоминает, что до смерти. То есть, на совести Савла были убийства. Он говорит, когда предавали на смерть, я подавал на то голос. То есть, он участвовал и в религиозном суде, как бы голосуя, вероятно, в Синедрионе за убийство, и непосредственно исполнял это. То есть, он влачил, преследовал, то есть не был где-то в стороне, там, как бы, ну, он проголосовал там, а вот там какие-то исполнители пускай делают. А он был настолько активен, что он сам еще и преследовал, и в темницу, и мучил до смерти. И понятно, что какое воспоминание или какой след осталось это в первой церкви у христиан, то есть о действиях Савла. То есть он был фанатик как одержимый, то есть он с такой жестокостью действовал. И потом впоследствии он, похоже, так всю жизнь, он как бы его вот это мучило, то есть то, что он был в прошлом таким гонителем. Следующее. У нас как раз сейчас обращение Савла. Значит, обращение Савла. Ну вот это как раз стена плача. Ну тут надо что-то одно из двух выбирать. Видите? Вот это вот ступеньки. Их показывают, что это ступеньки вели к храму. А это считают, что это как бы стена плача, то есть она идет дальше, налево туда поворачивает, что это тоже стена храма. Ну, что-то одно из двух надо выбирать, да? Но ступеньки явно были раньше, чем эта стена. То есть стена построена поверх ступенек. Она длиной в целом где-то около 500 метров. Но иудеи почему-то, ну, метров около 50, они считают святым. Там ходят, поклоняются, там у них вот записки туда вкладывают и все. Остальную часть, то есть 9 десятых, они святой не считают, и там, ну, никакого почтения к ней не оказывается. Там как бы ходят, там раскопки ведут, но никто там не видно, чтобы кто там молился там или что-то еще такое. Значит, вот у стены плача, это, ну, если как бы посмотрим, то видно, что камни самого разного размера, как бы типа здесь, и, в общем-то, это, конечно, ну, прямо сказать, это османская постройка. Возможно, что какие-то камни были взяты от Иерусалимского храма, может быть и нет. Там еще также стоял храм Юпитера на этом месте, во время, когда, по окончании Иудейской войны, и, возможно, это тоже от него камни, то есть, это как бы, ну, иудеи считают это, как сказать, святым местом. Молятся, да, молятся. Тоже у них группировки, даже можно заметить, вот одни в шапках, другие в шляпах, там у них тоже там свои, это, Обычно не говорят, почему-то не показывают. Вот у них стена тоже разделена на две части, для мужчин и для женщин. Женщин раз в пять больше, чем мужчин. Ну, религиозное чувство у женщин, видимо, всегда больше. Это женщины, то есть вот эта стена плача для женщин. А мужчины слева как бы. Ну, видите, это, обратите внимание, да? Ой. Вот сколько мужчин. Это одновременно, я фотографировал одновременно. То есть вот сколько женщин. Ну, тогда тоже, но и при храме был двор женщин, то есть отдельно женщины молились, и в синагогах отдельно тоже сидели. Вот современные религиозные иудеи. То есть там это тоже недалеко. Да, вот там стена плача, значит, здесь они тоже как бы читают Писание, молятся. Ну так. В общем, для них это святыня. То есть приезжают они со многих мест, как и в древности, с многих мест мира, для того, чтобы помолиться у этой стены плача. А? Это какой-то столик типа переносной для Библии. То есть вот они там привозят их, увозят, видимо. Я не знаю, даже не вникал. Но их много там. Саул разогнал церковь практически. От гонения после Стефана написано, все рассеялись. Но это послужило к пользе церкви, потому что рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Саул на этом не успокоился. Пошел к первосвященнику, выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы там связать верующих, вести их в Иерусалим. Слово «выпросил», оно подразумевает, что первосвященник это сделал неохотно. Почему? Потому что это была другая уже римская провинция. В общем-то, власть первосвященника туда не распространялась. И это вообще как бы было за пределами вообще его компетенции. То есть это какие-то светские действия такие уже. То есть вести из другой провинции граждан, вести в Иерусалим, чтобы их пытать там и все. Это как бы, он понимал, что, в общем-то, за это, если римляне возьмутся, то это может чревато быть как бы. Но Саул настолько был настойчивым, что он все-таки надавил его, выпросил такие письма. Как бы под свою ответственность, вероятно. То есть мы видим, насколько у него была велика ревность. И с этими письмами, дыша угрозами, убийствами, он покинул Иерусалим, направился в сторону Дамаска, на север. Он прошел вот этими вот дамасскими воротами. Конечно, это, кстати, самые красивые ворота старого города, но им где-то около 500 лет. Это новые дамасские ворота, это построено при османах, то есть при Османской империи. Но если это чисто квартал арабский, туда иудеи заходить боятся. Я братьев там уговаривал, чтобы сходить сфотографировать эти ворота. Один говорит, если пойду, только с автоматом. Но потом один брат решился и меня повел туда. Мы прошли, никаких эксцессов не было. Сфотографировал эти ворота. Но мне что интересовало больше, вот если заглянуть... Вот ворота сверху, видите, идут, современные ворота. А вот это вот уровень римского времени. То есть примерно на 5 метров ниже. И вот это вот основание, вот это как раз тех ворот римской эпохи. То есть тех дамасских ворот, через которые прошел апостол Павел. Они находятся на этом же месте, только теперь выше как бы. И он пошел через дамасские ворота, направляясь в сторону Дамаска. Дамаск – один из древнейших городов мира, нет, не древнейший, самый древний город мира, который существовал еще во времена Авраама. Откуда мы это знаем? Управитель в доме моем – это Элизер из Дамаска. То есть город всегда был населен со времен Авраама и всегда носил тоже название – Дамаск. Это самый древний населенный город мира. В то время он был столицей Сирии, провинции Римской Сирии, и очень много жило там иудеев. Когда он шел, приближался к Дамаску, осиял его свет с неба. Помним мы эту историю, да, обращение Савла. Я скажу, какой момент. Христос, мы еще вернемся к этому, Христос говорит, трудно тебе идти против рожна. Что такое рожно? Рожно – это острая палка, которой управляли быком. Возничий, когда сидел, он направлял его, тыкая как бы с той стороны или в противоположную сторону, куда хотел, чтобы повернул животное. Да? Получается так, что как бы Христос сравнивает, что я как бы тебя направляю, уколы, так сказать, этого рожна, а ты все равно противишься, ты все равно идешь против, как бы. Так вот, какие это были уколы рожна, вопрос. То есть, что было уколами рожна для Савла? То есть, что ему вызвало вот это обращение? То есть, обращение, оно было, как бы, с одной стороны, внезапно, с другой стороны, все-таки были моменты подготовки какой-то. То есть, что-то его меняло. Я вот так, я уколы рожна, я так выделил. Одна из них, речь Гамалиила в Синедрионе. Помните, его любимый учитель, что он сказал? Оставьте их. Если это дело от человека, оно разрушится, а если от Бога, вы не можете разрушить его. То есть, это, знаете, ну как холодная вода на голову, так сказать, на горячую голову Саула, да? Теперь, речь Стефана и его смерть, Саул вспоминал об этом всю жизнь, его это задело, совесть его была неспокойна. Он чувствовал, что он участвовал в недостойном деле. Все-таки, что убийство Стефана – это было действительно убийство. И поведение самого Стефана во время убийства, да? Поведение гонимых верующих. Христос заповедовал, когда будут гнать вас, благословляйте ваши гонители. Я не сомневаюсь, что первые христиане это исполняли. Когда Саул их преследовал, гнал, убивал и мучил, они его благословляли. И вообще это такие примеры в истории очень много было, когда гонители именно обращались к Христу из-за поведения вот этих гонимых. То есть, когда они видели в них ну, дух, который как бы ну, необъяснимый. То есть, да? Во время Османской империи один гонитель, который, ну тогда была у них политика, ислам или смерть, и вот так он делал такую практику, ставил 10 христиан и стоял с мечом человек, значит, и говорил, отрекаясь от креста, нет, отрубает голову, отрекаясь, нет, следующее, вот так отрубал. И однажды он, когда присутствовал еще более высокопоставленный чиновник, и он показательную, так сказать, казнь христиан устраивал, и вот он сам говорит, отрекаясь, всем голову срубили, никто не отрекся. И тогда этот чиновник сам говорит, силен Бог христианский, и я христианин. А тот высокопоставленный тогда махнул рукой, и ему тут же голову тоже отрубили. То есть вот такие были как бы истории, понимаете? То есть сам жестокий гонитель, убийца как бы. И он потом смирялся и признавал как бы истину Божию, да? И это подобно также обращению Савла. То есть поведение гонимых христиан, оно не оставалось бесследно. Оно его сердце все равно затрагивало. И трудно тебе идти против рожна, да? Следующее, отсутствие богословских аргументов. То есть, он не мог, зная Писание, зная все фарисейское учение, там толкование, все, он не мог ничего противопоставить. То есть, он знал, что христиане правы. И своих аргументов у него не было. Бессилие, то есть, искоренить новое учение. Он видел, что его как бы не достигает он цели. Ну, и еще важные моменты, может быть, они покажутся, да, вот если, ну, а не если это практически 100%, что он шел этой дорогой, да, то интересно получается, когда он пошел в Дамаск, то он прошел сначала мимо места убийства Стефана. Вот если сейчас, я, кстати, нигде это не читал, как бы, никогда не обращал внимания на это. Когда там на месте побыл, там в Иерусалиме, я говорю, так слушайте, так вот как интересно, как бы получается. Вот он пошел из Дамасских ворот, идет, и вот с правой стороны он видит монастырь, ну, сейчас мы видим монастырь Стефана, да, значит, а вот здесь место побиения Стефана. То есть его выгнали за городскими стенами, за северными воротами, его побили. То есть он идет и вспоминает, как это все происходило. И совесть его колет, рожно его колет, как бы, да. То есть сначала он прошел мимо места убийства Стефана, а затем он проходит мимо Голгофы, получается. То есть там это место, которое... Там Голгоф в Иерусалиме не одна, но вот это самое достоверное. Она, кстати, и похожа на череп немножко. И, я там не буду, как бы, время не позволяет, все подробности, да. Но эта Голгофа, я лично считаю, самая достоверная. И она находится за северными стенами Иерусалима. Вообще традиционно в древнем мире, как бы, могилы и место казни находились на северной стороне. Северная сторона, где никогда света не бывает, она место смерти считалась. и страна, то есть страна света. Все древние некрополи, они все с северной стороны находятся, то есть могильники. И она находится с северной стороны, за пределами Иерусалима, напоминает череп. Сейчас там, кстати, вот внизу здесь автовокзал арабский, а наверху сейчас какую-то стену построили. И там найдена гробница, которую часто фотографии, наверное, мы все видели, да? Которые остатки сада найдены, что это в саду действительно была гробница. Ну и вот сначала нашли Голгофу, а потом возле нее нашли вот эту гробницу. Значит, православные католики ее не признают, у них там другая есть гробница, это храм гроба Господня, который вообще не соответствует полностью, на 100% не соответствует. То есть историческая достоверность не имеет никакой. То есть он, во-первых, внутри Иерусалимских стен находится, во-вторых, между Голгофой и гробом меньше 100 метров. Вы как это представляете реально? То есть тут же распяли, тут же тут и гробницу, тут же. Но какой иудей бы стал делать гробницу в подножии холма, где распинают преступников, да? Ну и в-третьих, эта гробница совсем не такой формы. То есть, ну, это уже... Вот эта гробница более соответствует. Там три места таких внутри. Если заходишь, там три места. С правой стороны, которое место, можно хорошо представить, что где могли сидеть ангелы, у головы и у ног. И это место 15 сантиметров примерно выбито очень грубо, так сказать. То есть, получается, что тело, когда положили, оно оказалось короткое для этого ложа. Так гробница вся аккуратно сделана, а тело было как бы длинное, и они, поскольку торопились, быстро выбили, как бы 15 сантиметров отбили от скалы, чтобы положить тело. Как бы. А иначе трудно объяснить, почему вот это вот выбито там, для чего. То есть все сделано аккуратно, а здесь так грубо выколочено. Как бы. То есть что хоронить торопились. Ну, не знаю, это наиболее достоверно. И, кстати, она самая честная, эта гробница из трех. Почему? Вот видите, что по-английски написано? Кто прочитал? Его нет здесь, он воскрес. Значит, то есть она самая честная. То есть его нет здесь. Там, где православные ходят, там они... Да, как будто он там лежит до сих пор. То есть получается, что Саул прошел мимо места убийства Стефана, а потом прошел мимо Голгофы. Мимо пустого гроба, которым именно все христиане свидетельствуют, что Христос воскрес, понимаете? То есть все это было уколами рожна. Это его касалось, все это задевало. Он думал, он не мог, он не был роботом, он думал об этом. То есть, что действительно гроб-то пустой, если бы где-то было тело, ну, можно же было показать это все, и кончилось бы христианство на этом. Он об этом думал, несомненно. И как бы вот с этими мыслями, то есть он приближался к Дамаску. То есть какая-то борьба у него в сердце происходила. Трудно тебе идти против рожна. Вот это место, это Сирия уже, возле Дамаска. 18 километров не доходя до Дамаска. Написано, когда приближался к Дамаску. Это памятник Павлу стоит. Вот на месте, считается, на месте его обращения. Когда Христос к нему обратился, он сказал ему по-еврейски. Именно в греческом тексте Нового Завета это хорошо видно. Везде написано, Саул называется Саулос, а в этом месте написано Савл. То есть Саул, Саул, что ты гонишь? Саул, Саул, что ты гонишь меня? И как бы ассоциация у Саула была очень четкая. То есть как когда-то Саул, его предок, гнал Давида, так теперь потомок Саула, он гонит потомка Давида Христа, то есть сына Давидова. И когда вот этот свет его осиял, все, он услышал голос, все, у него произошла сильнейшая перемена. Значит, очень резкое, сильное, это чудо было Божье, обращение. Значит, в отношении этого места интересно, значит, ну, это место всегда почиталось христианами. Кстати, значит, Сирия, это... Ну так, более-менее христианская страна на всем Ближнем Востоке. То есть примерно 30% населения исповедует христианство. Я сильно сожалею, что я до войны не успел посетить ее. Была возможность, но я не поехал. Поехал в Израиль, а как бы сейчас жалею, то есть Израиль никуда не делся, а Сирия сейчас это, ну, военная обстановка как бы. И там всегда это место было почитаемо. Удивительный факт. В 60-м году, в 63-м году Русская Православная Церковь, Алексий I, благословляет на строительство там храма. Советская власть, Хрущев тогда был, везде храмы закрывались. Молитвенные дома, церкви закрывались. Советская власть туда отправляет инженеров, строителей в Сирию, и они строят там храм. Значит, то есть в 63-м году там был построен храм русскими, советскими инженерами. А, значит, памятник построен в 2005 году, тоже российским скульптором. Вот, значит, вот эта церковь построена в 63-м, тогда советскими специалистами, а это памятник в 2005-м. Кстати, очень много памятников Павлу построено Россией. Я еще буду показывать. В основном там везде, и в Греции, и в Риме, в основном все это русские ставят. Да, в 2005 году этот памятник поставили. Вот так Павла изобразили, как бы. То есть здесь место рождения будущего апостола произошло. На этом месте. Приближая, значит, он ослеп от этого света. Вероятно, это последствия ослепления у него остались на всю жизнь. Об этом есть косвенное упоминание, например, в послании к Галатам. Он говорит, что если бы Галаты были блаженны, если бы возможно, исторгли бы очи свои и отдали бы мне. То есть потом послание к Галатам он заканчивает, это, кстати, первое послание. Он заканчивает словами: «Смотрите, как много написал я вам своей рукою». В греческом там написано, какими большими буквами я написал вам своей рукой. То есть он послание Галатам писал сам, не под диктовку, а писал сам. Но это было первое послание, скорее всего, последнее, которое он написал сам. А для чего большими буквами? Скорее всего, потому что зрение было слабое. Потом момент, когда в Синедрионе, помните, он это, когда говорит: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». Они говорят: ну, первосвященника Божия поносишь. Я не знал, что он первосвященник. Как он не знал? То есть, похоже, у него смутно все было перед глазами. Как бы. То есть, так вот косвенно, что, скорее всего, он так глазами страдал всю жизнь. Возможно, это было напоминание о том, что вот его духовная слепота, которую он всю жизнь, ну, все преследовал христиан, он был духовно слепым. И ему вот этот как бы элемент смирения, он говорит: «Жало вплоть, трижды молил Господа, чтобы удалил от меня, и довольна для тебя благодать, и моя сила моя совершается в немощи». То есть, скорее всего, это говорит вот этом физическом недуге, то есть о слабом зрении, которое ему осталось как бы напоминание о его вот этой прошлой греховной жизни. Как бы. Значит, это западные ворота Дамаска. Это османские ворота, то есть они не имеют отношения, как бы, но на этом месте тоже было, также были западные ворота, куда Саул и вошел. Но дальше вот это Via Recta, прямая улица, она осталась, она 100% достоверна. То есть она хотя сейчас на 4 метра выше того уровня улицы, которая была во время Павла, но именно по этой улице он и вошел в город. Там посередине стояла вот эта римская арка. Улица была 16 метров ширины, сейчас она 6 метров. То есть она уменьшилась по сравнению с римским временем, она уменьшилась. Эта римская арка в середине находится примерно с пересечением другой римской улицы. Через нее Павел 100% прошел. Она стояла в это время. Вернее, его привели как бы в Дамаск, да, он же ничего не видел. Значит, сейчас там построен крытый рынок в начале 19 века, в конце 19 века построен крытый рынок вот этот вот. И здесь когда-то был дом Анании, куда привели Савла. То есть дом Анании не сохранился. Так показывают, одни говорят там, другие там. Как бы. Ну, где-то вот в этом месте находился дом Анании. То есть улица была шире. Сейчас тут лавки, здания, все, то есть, но место это. А вот это дом, ой, я сказал дом Анании, дом Иуды, где он находился. А вот это дом Анании сохранился. Тоже он сейчас находится, получается, ниже уровня земли. То есть, когда в Иерусалиме показывают всякие горницы там прочее все на поверхности, то это уже можно не верить, понимаете? То есть, все древнее, оно глубоко под землей. Значит, дом Анании, он сегодня там церковь как бы сделана, но он ниже находится уровня земли, тоже примерно на 4 метра как бы в подвале находится. Там, там церковь. Значит, Анании Бог, Христос явился, сказал, что вот там избранный мой сосуд, и чтобы он его пришел в дом Иуды. Анания был ортодоксальным иудеем, который принял христианство. Считается, что предание говорит, что он потом стал и первым епископом Дамаска. Анания пришел к Саулу, брат Саул, да, возложил на него руки, и тоже памятник там стоит этому моменту исцеления. Значит, и Саул прозрел и крестился через 3 дня после обращения. Когда читал на эту тему, каких только сказок не рассказывают. Там, как он его крестил, там, кропил, там, еще что-то, значит. Фонтане его крестил, там, якобы, значит. Дело в чем, что буквально 500 метров от дома Анани, от прямой улицы. Да, вот это выход прямой улицы. Восточные ворота прямой улицы. То есть, эта арка была, и через нее... Скорее всего, Саул проходил вместе с Ананией для крещения, потому что буквально 500 метров дальше проходит река Барада, называется, главная река Дамаска, и я сомневаюсь, что там фонтане каком-то крещение проходило, когда рядом нормальная обычная река. То есть, скорее всего, Саул здесь и принял крещение, вот в этой реке Бараде, в Дамаске. Значит, что дальше происходило? Саул тут же после обращения начал активно проповедовать, что Христос есть Сын Божий. У нас время заканчивается, да? Как бы закончим. Начал активно проповедовать, что Христос Сын Божий. Но если сопоставлять другие места, получается, ну, послание Галатам в частности, получается, что он все это время не находился в Дамаске. То есть он начал проповедовать, что Христос Сын Божий, а потом, написано, удалился в Аравию. И 3 года находился в Аравии. Аравия, многие понимают, что это Саудовская Аравия современная. Нет, была римская провинция Аравия. Павел в основном в своих посланиях употребляет римские названия, названия римских провинций. Римская провинция Аравия соответствовала примерно Синайскому полуострову, то есть там, где находилась гора Синай, где Бог давал закон. Если мы вспомним, что и Моисей, и Илия, они находились на Синае подолгу, можно вспомнить историю израильского народа, который в пустыне 40 лет, Бог говорит, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, узнать, что в сердце твоем. То нахождение Саула в Аравии, то есть на Синайском полуострове, на районе горы Синай, оно имеет как бы символическое значение. То есть он готовился к предстоящему его служению. Вопрос такой, были ли в Аравии верующие? Были ли в Аравии христиане? По Новому Завету, это не история, не исторические, но по Новому Завету. Конечно, были. В день Пятидесятницы. Критяне и аравитяне, слышим мы говорящим своим наречием. То есть, там были аравитяне, и церковь там образовалась в Аравии одновременно с церковью в Иерусалиме. Когда он пришел в Аравию, он, конечно, нашел там христиан. То есть, он не был там в пустыне где-то отшельником, он был среди христиан, какое-то служение, возможно, там, как бы, ну, во всяком случае, в общении с христианами находился. Потом он возвращается опять в Дамаск, и в Дамаске он проповедует уже иначе. Он доказывал, что, что Иисус есть Христос. Доказывал писаниями. То есть эти 3 года ему послужили, так сказать, духовного возрастания. Он не просто уже проповедовал, свидетельствовал, а он уже доказывал иудеям. Ну, я не знаю, у нас время, наверное, все заканчивается. Поэтому на этом мы остановимся, на возвращении в Дамаск, да?